«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Торт. Сегодня речь пойдет о цыганах. Удивительное дело, казалось бы, в России или, по крайней мере, среди наших слушателей нет человека, кто мог бы сказать, что никогда цыган не встречал или не слышал о них. Но спроси их, кто такие цыгане, откуда они взялись в России, как они живут там сейчас, и выяснится, что представления об этом чрезвычайно скудны или мифологичны, а то и отсутствуют вовсе. Россияне в большинстве своем даже не представляют, сколько сейчас цыган в их отечестве. В Советском Союзе по переписи 70-го года их насчитывали 175 с небольшим тысяч человек. В России 2002 года, территория которой в сравнении с советской сократилась, цыган стало больше, по официальным данным 183 тысячи человек. А цыганские активисты утверждают порой, что в действительности цыган в России сегодня еще больше, может быть, миллион даже. Так сколько их на самом деле? И кто они такие? И как живут? Сегодня у нас есть возможность обсудить все это со сведущим человеком. Мой гость сегодня Стефания Кулаева, эксперт антидискриминационного центра «Мемориал», руководитель проекта по защите прав цыган. Человек, цыганскую жизнь знающий, да и цыганам хорошо известный. Стефания Борисовна, собственно, первые вопросы уже поставлены. Прошу.
Ну, цыгане или роман за Европе, а у нас в России чаще говорят рома, поскольку это на цыганском языке правильное ударение. Это народ около тысячи лет назад, вышедшие из Индии. Это доказано лингвистами на основе сравнения языков, доказано очень убедительно. Этот народ в течение этого тысячелетия перемещался и распространялся по миру, в том числе по Европе. Известны эти пути, они прослежены тоже в большой мере на лингвистическом материале, благодаря словам, которые попали из иранского, армянского языка, далее греческий, большая колония, видимо, долго оказалась в Греции, и потом оказались в Западной Европе. К нам на северо-запад, по крайней мере, Россия, они пришли с запада, из Германии, и далее Польша, Прибалтика, Россия. Был и другой путь, это Южная Россия, и это другие несколько группы, в языковом плане диалекты отличаются, да и во многом другом традиционном занятии. Это группа, пришедшие из Балкан прямо, не оказавшись, соответственно, в Западной Европе, сербы, влахи и некоторые другие группы, они шли через Южную Россию, там, Украину, к нам в южной части попали, видимо, давно, много сотен лет назад, говорят о 500 годах. Определенно мы можем сказать, что те группы русского рома, заселяющие северо-запад, среднюю полосу России, пришла лет 300 назад. С тех пор, конечно, распространилась и по территории, и по численности, как всегда бывает, я думаю, с любым меньшинством, численность постепенно растет, в том числе за счет просто естественной прибыли, традиционная ценность, многодетность. И неудивительно, что количество рома растет, я думаю, даже быстрее, чем это отмечается официальной статистикой.
Цыгане, сколько я понимаю, объединены не только ведь языком и общностью происхождения. Цыгане объединены общностью мировосприятия, общностью строя жизни и уважения определенных своих цыганских норм жизни и поведения, так называемого цыганского закона. Что такое? Чем они отличаются от оседлого населения?
Ну, я хочу сразу сказать, что большинство цыган в современном мире оседлые. Кажется, осталось несколько процентов от всего населения Европы, которые ведут кочевой образ жизни, это Франция и Испания. У нас в бывших социалистических странах, не только в Советском Союзе, было запрещено кочевье со второй половины 20 века, оно почти прекратилось. Но, тем не менее, вы правы, что традиционный образ жизни в большой мере сохранен. И это очень интересный и таинственный феномен, потому что, в отличие от народов, которые сохранились благодаря религиозным нормам, тут, как таковой, доминантной религии нет. Цыгане принимали и принимают местную религию. Тем не менее, какое-то традиционное сознание, конечно, присутствует и очень высоко ценится во всех группах, хотя тоже надо это признать, группы цыганские отличаются довольно сильно между собой.
Во всех странах, где жили цыгане, а трудно представить сейчас, где они не жили и не живут. Среди местного, так сказать, коренного населения всегда довольно много предрассудков, связанных с цыганом. Кстати, цыгане воспеты в русской литературе, и эти предрассудки там тоже нашли некоторое отражение. Просто, чтобы не ходить далеко, вот недавно был очередной юбилей Евгения Львовича Шварца, его пьеса «Дракон», которую, по-моему, все наши современники знают. Там цыганский мотив, связанный, конечно, еще с преследованиями цыган в то время, когда писалась пьеса в Германии, жуткими преследованиями. Там цыганский мотив, очевиден, эти предрассудки, связанные с цыганами. Что это такое?
Я думаю, что это ксенофобия в самом классическом варианте. Цыгане действительно чужие. Они приходили в каждую страну непонятно откуда. Они отличались, внешне отличаются от европейской массы населения языком, обычаями. И в самом деле оказывались чужими. И отчасти так себя и ставили. У них не было желания ассимилироваться и раствориться, по крайней мере. Хотя желание приспособиться к новым условиям было очень большое и тоже остается. Это тоже надо, так сказать, ценить. Что касается вашего замечания о русской литературе, то романтизация, конечно, образа – это тоже некоторое стереотипное мышление. Но все-таки в целом вот эта романтическая традиция, пожалуй, уникальная вообще в мировой культуре традиция такого положительного стереотипного описания цыган, а не отрицательного. Буквально ей нет аналогов. В этом смысле роль Пушкина трудно недооценить, поскольку, конечно, это с его, так сказать, легкого пера пошла традиция. Ну и Шварц тоже, конечно, радует, потому что он мало пишет именно о цыганах, но против этого ксенофобского отношения к ним выступил определенно.
Да, надо отметить, вот я давно в Европе, что, скажем, цыганский элемент в восприятии европейцев очень давно, то есть после революции это точно, вместе с русской эмиграцией он соединился с пониманием на Западе русскости. Русские рестораны – это обязательно цыгане, которые поют «Очи черные», ну и так далее. Да? Без цыган не могут западные европейцы до сих пор многие представить русскую культуру. Так что...
В этом смысле тоже существует некоторый внутренний стереотип, свойственный именно нашим соотечественникам, россиянам, который заключается в том, что в России расизма по отношению к цыганам нет и никогда не было. Наоборот, мы единственные люди, которых всегда горячо любили. Мне импонирует эта позиция, несмотря на то, что она совершенно неверная, но те, от кого я услышала, как правило, на самом деле им сами симпатизируют цыганам. Хотя, конечно, никакое преодоление дискриминации невозможно без признания существования.
Но вот переломный момент. Середина 20 века, 56-й год, год 20-го съезда партии, год венгерских событий и так далее, и мало кто заметил из русских, так любящих цыган, что самое судьбоносное решение в судьбе вот этой группы советских цыган, если угодно, именно осенью этого года и принимается. Это вот указ о том, что цыгане отныне должны быть оседлыми людьми и прикреплены к месту. Что это такое?
В юридическом плане очень удивительный документ. Его достаточно трудно было найти. Мы много лет его искали в оригинале. Наконец удалось просто по публикации в газетах тех лет отыскать полный текст. Это одна страница, очень кратко, за подписью, как известно, Ворошилова, о приобщении цыган к трудовому образу жизни. И сказано там буквально следующее, что их следует немедленно поселить на землю, следует при этом способствовать возведению им жилья и приобщению к трудовому образу жизни. А в случае, если этот указ соблюдаться не будет, уголовная ответственность. Вот и все, что касается этого документа, переломившего жизнь миллионов людей. Потому что если у нас в стране, я бы сказала, все-таки не больше полумиллиона цыган, то в других странах, которых этот указ тоже коснулся, в Румынии, Болгарии, Венгрии, в общей сложности уже тогда были миллионы.
А как их коснулся этот указ? Там приняли соответствующие?
Там приняли соответствующие постановления, и вся Восточная Европа была остановлена. Тысячи лет кочевья, миллионы людей одним вот этим удивительным росчерком пера были переломлены традиционно.
Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Речь сегодня идет о прошлом и настоящем российских цыган. Я продолжаю беседу со знатоком цыганской жизни, экспертом антидискриминационного центра «Мемориал» Стефанией Кулаевой. Итак, Стефания Борисовна, указу Президиума Верховного Совета СССР о приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством, уже более полувека. Уже и СССР нет, и советской власти тоже, и коммунистические режимы в Центральной и Восточной Европе тоже приказали долго жить. А что за эти годы произошло с российскими цыганами? Вот вы сказали, цыгане, как и всюду, почти стали оседлыми. Ну а еще что?
Да, разумеется, наиболее твердо выполнялась та часть, которая касалась уголовной ответственности. Кстати, вот вы сказали о том, что никто не заметил указа и его действий, последствий. Это не совсем так. По крайней мере, в художественную литературу это вошло в виде книги «Цыган» писателя Калинина, а в сознание массовое в виде фильма по этой книге, который смотрели действительно очень многие, и где прямо и написано, и показано, как люди, которые пытались даже там летом в отпуск кочевать, преследовали милиционеры, именно следившие, что кто куда хочет, пусть едет, но цыганам ехать никуда нельзя, они должны оставаться на месте. Это Калинин вполне четко и описал. Поэтому в самом деле этими репрессивными мерами привычка ездить была запрещена и отменена, но альтернативы хорошей предложено не было. Люди, жившие веками действительно торговлей и ремеслом, фактически оказались в очень трудном положении, почти без возможности заниматься этим дальше и не очень понимая, чем же им заниматься. Идея советской власти заключалась в том, что они, конечно, должны быть прикреплены к колхозам, не к городам же и не к научным институтам. Конечно, их прикрепили к колхозам и предложили стать пастухами и доярками. Многие стали, это заняло много времени, это далось трудом, и очень-очень больно сейчас наблюдать, как эти специальности абсолютно не востребованы, и как эти люди опять втолкнуты в полную безработицу и непонимание, что же теперь делать в связи с крушением старосельскохозяйственной системы.
Надо бы, наверное, сказать, что в исполнении указа 56-го года власти на местах тогда стали всячески побуждать цыган к оседлости, требовать от них официального трудоустройства, запрещать и преследовать их традиционные промыслы, вроде гадания и некоторых кустарных ремесел. Но при этом им либо выдавалось казенное жилье, либо предоставлялись возможности построить собственное. А в последние годы, как я понимаю, этот процесс отчасти пошел в обратном направлении. Во многих областях России, в Архангельской, Калининградской, в Сибири и на Урале прослеживается тенденция к сносу по инициативе властей цыганских домов и поселков. Показателен пример новгородского райцентра «Чудово», где еще в 2006 году было вынесено судебное решение о принудительном сносе жилых домов цыган как незаконно построенных. «Это политическое решение», — заявил тогда местный прокурор. В Чудово на ту пору проживало более 1500 цыган. Они при помощи правозащитников пытались до сих пор безуспешно оспорить это политическое решение в различных судебных инстанциях. Судебное решение, вынесенное 13 февраля, опять не в их пользу, говорит юрист антидискриминационного центра «Мемориал» Марина Носова.
Удовлетворили иск администрации о сносе двух домов.
Речь идет об очередных двух домах в так называемом «Малом таборе» в Чудово, где весной 2007 года уже было снесено 8 домов. Ныне готовятся иски о сносе как самострое еще 14 домов, постройка которых в свое время не была официально зарегистрирована. Какие же пути юридического решения этого вопроса возможны в дальнейшем?
Мы обсуждали вопрос с адвокатом. Во-первых, решения будут обжалованы в Новгородский суд. То есть, может быть, они еще и будут отменены. Во-вторых, администрация обещает предоставить 14 участков для всех семей, дома которых будут снесены. Соседние деревни придорожные. Планируется снести все, потому что якобы все эти дома находятся в санитарной зоне асфальтового завода.
Решение о сносе цыганских строений, принятое ныне в Новгороде, Новгородской области не единично. На прошлой неделе аналогичное решение зафиксировано и в Ярославской области.
Там было одно решение принято, и оно было очень странным. Мы еще не знакомились с ним, не получили копию. Известно только, что не удовлетворен как иск администрации о признании самовольными постройками, так и встречное заявление о признании права на землю и на строение, да, со стороны ответчиков, то есть цыган.
Что же означает это судебное решение? Что дома сносить нельзя, но и жить в них цыганам тоже не разрешено?
В настоящий момент вот такое решение принято, странное, хотя хотелось бы с ним ознакомиться, чтобы его как-то комментировали. И мне, честно говоря, не совсем понятно, как такое могло быть, что в обоих исках отказано.
Говорила юрист антидискриминационного центра «Мемориал» Марина Носова. Руководитель проекта по защите прав цыган Стефания Кулаева считает, что вопрос о сносе цыганских поселений встает в Российской Федерации тогда, когда в получении земли заинтересовано местное чиновничество или предприниматели.
Сейчас продолжается ряд судов, начавшихся год и более назад в разных регионах уже теперь Российской Федерации. Первоначально мы работали в основном на Северо-Западе, в Архангельске и Калининградской области. Сейчас наш проект очень сильно расширился, поскольку возникла такая потребность. Оказалось, что в очень многих частях России именно под угрозой оказались дома сотен тысяч людей.
Стефания Борисовна, и «Мемориал», и вы лично, как эксперт по проблемам российских цыган, говорите об этом уже не первый год. И уже не первый год решения о сносе цыганских домов рассматриваются в различных российских судебных инстанциях. Более того, уже и до Европейского суда по правам человека добрались. Ну а результат?
Действительно, одно дело именно в Калининградской области уже подано и принято к рассмотрению Европейским судом по правам человека в Страсбурге в силу того, что на уровне внутренних юридических возможностей ничего сделать не удалось. Мы надеемся, что в других случаях, где мы сейчас инициировали суды защиту цыган и их домов, возможно, все-таки более мирное решение этой конфликтной ситуации.
Судебные баталии по поводу жилья цыган вспыхивают в самых разных точках России. Где сейчас наиболее горячие точки? И на что вы, поддерживая цыганские иски в судах, рассчитываете?
Для нас сейчас самое актуальное – это те поселения, которые пока еще существуют, но находятся в непосредственной угрозе сноса. Я говорю сейчас о городе Ярославле и о Новгородской области, городе Чудово. Там очень большие цыганские поселки, достаточно традиционно, давно существующие. И по традиционной, к сожалению, уже теперь схеме, администрация местная подает иск в суд о сносе в связи с незаконностью возведения постройки в свое время. Возможны некоторые пути защиты, как идеально было бы сохранить возможность существования этих домов, так и приемлемый, хотя и менее приятный вариант, если неизбежен снос, то предоставление достойной альтернативы хозяевам дома.
Цыганам нелегко дался переход к оседлости. Многих тянуло к кочевью. Можно ли нынешний снос их жилья рассматривать как импульс возвращения к традиционной кочевой цыганской культуре?
Возврат к традиционной культуре в условиях, в которых люди находятся, практически невозможен. Понятно, что кочевать в кибитках просто негде. Нет таких уже дорог. Кочевать, как в Западной Европе, сама была в таком таборе во Франции на мерседесах с роскошными прицепами, нужны гораздо больше средств, чем те, которыми располагают люди, которых сейчас сносят. И лишение их домов – это не возврат к тому, что было, хорошо ли это было или плохо, а это бездомность. Это очень похоже на то, что мы вообще наблюдаем. В России, как известно, несколько миллионов бездомных людей. И с носами цыганских поселков наша власть, я думаю, пополняет эту армию, притом еще и очень многодетными семьями. Все-таки большинство вот этих потерявших жилье, работу и привязку к какой-то стабильности людей просто бездомных – это одинокие люди. В данном случае мы говорим о многодетных семьях.
Стефания Борисовна, вы отстаиваете права цыган, как я уже сказал, не первый год. Снос цыганского жилья тем временем продолжается. Каковы же перспективы?
На самом деле, много зависит от того, как нам кажется, насколько разумную и взвешенную позицию занимают власти на местах, есть некоторая надежда, что именно обилие судов в разных регионах России, наконец, поможет и федеральной власти осознать необходимость принятия какого-то концептуального решения, потому что, когда, конечно, ситуация отдана на откуп каким-то местным людям, то, возможно, произвол и волюнтаризм, и это имеет место. То есть вот мэр Донской, который выгнал очень благополучных и безопасных людей, которые жили в Архангельске, сам осужден и признан, на самом деле, нарушителем Уголовного кодекса. Тем не менее, люди уже пострадали, и пострадали по воле вот такого местного, на самом деле, неквалифицированного человека. Мы надеемся на лучшие решения на местах, надеемся на мудрость в Новгородской и Ярославской области. И уже есть один положительный пример, это Тюмень, где возникла ситуация, на самом деле, в которой, может быть, и никто не виноват. Громадный цыганский поселок, даже два были на окраине города. Город динамично растет, очень большой, богатый. Фактически эти бедные хижины оказались в центре процветающего города. Конечно, снос в этой ситуации логичен. Там будет строиться громадный гипермаркет на этом месте. Но благодаря переговорам с властями и инвесторам, застройщикам, договорились о том, что будут предложены достойные альтернативы, достойные компенсации. И даже власть гарантировала нам своим именем контроль за ситуацией со стороны вот этого инвестора. Хотелось бы, чтобы в других регионах принимались не менее разумные решения.
Так считает эксперт мемориала по правам цыган Стефания Кулаева. Вопреки пожеланиям некоторых администраторов, стремящихся, подобно шварцевскому дракону, избавить подведомственные им территории от цыган, нелегкая цыганская жизнь в России продолжается. Это только в кино табор уходит в небо. А в жизни цыгане продолжают мыкаться на этой грешной земле. И чтобы не уподобиться другому герою из пьесы Евгения Шварца, Шарлеманю, который хоть и не встречал ни одного цыгана, но еще в школе проходил, что это люди страшные, нам надо, наверное, хотя бы время от времени рассказывать об их реальной жизни, а не только слушать «Очи черные» на концертах, посвященных праздничному дню той самой милиции, что по будням усердствует в исполнении драконовских указаний по борьбе с цыганами. Разница во времени. Над передачей работали продюсер Андрей Амочкин и ее ведущий Владимир Пыль.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На Сахалине восстанавливают энергоснабжение десятков населенных пунктов, нарушенное мощным циклоном. До 50 тысяч человек живут в районах, которые остались без света из-за ураганного ветра и снегопада. Энергетики планируют завершить восстановительные работы к вечеру субботы. В Японском море идет операция по оказанию помощи потерпевшему аварию теплохода с российским экипажем. На борту теплохода 24 гражданина России. На помощь из Владивостока направлено спасательное судно «Лазурит». Европейский Союз в ближайшие дни начнет размещать в Косово правоохранительную миссию. В ночь на субботу истек срок, до которого страны ЕС могли выступить с возражениями против ее отправки. 2000 полицейских, судей и прокуроров должны помочь косовским властям бороться с нарушениями прав человека, коррупцией и организованной преступностью. В США суд официально признал факт смерти знаменитого американского путешественника и миллионера Стива Фоссета, пропавшего без вести 5 месяцев назад. Суд счел более чем достаточными свидетельства гибели 63-летнего путешественника, который, по всей видимости, разбился после того, как вылетел 3 сентября на одномоторном самолете с аэродрома в штате Невада. В Мехико, у здания Министерства безопасности Мексики, произошли два взрыва. Погиб человек, двое ранены. По сообщению полиции, у здания Министерства было заложено взрывное устройство. Ответственности за взрывы никто на себя не взял. В секторе Газа в результате взрыва в доме одного из руководителей радикальной организации «Исламский джихад» погибли не менее 8 человек, более 40 ранены. «Исламский джихад» обвиняет во взрыве Израиль, который отрицает свою причастность.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Мы в наших передачах довольно часто говорим о тех или иных событиях, которые подкатывают к своему очередному юбилею. В этом году одним из юбилейных становится год 1948. Многими событиями тот год был отмечен.
И все больше неприятными. 48-й год – это и знаменитое выступление Жданова, обрушившегося с грубой критикой на Ахматову, Зощенко, Шостаковича. Это и дело ЕАК, еврейского антифашистского комитета, руководители которого были уничтожены. Это и новый виток политических репрессий.
Ну а вдобавок ко всему, для большинства простых граждан СССР этот год, как, впрочем, и все послевоенные, запомнился по ставшему чересчур уж заметным уровню преступности. И уголовной этой эпохе посвящен известный фильм «Место встречи изменить нельзя». Ну и аукнулась настоящей головной болью для властей и стала не впервые правдема. Ее невозможно обсудить в одной передаче, и я думаю, мы будем к ней возвращаться. Сегодня же начнем разговор мы с денежной реформы конца 47-го года и ее довольно быстро сказавшихся последствий.
Из доклада ОБХСС в Главное управление милиции МВД СССР о работе органов милиции по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией за 1948 год. Совершенно секретно. Борьба со злоупотреблениями в период денежной реформы и отмены карточек на продовольственные и промышленные товары. После опубликования постановления Совета министров СССР и ЦК ВКПБ о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары во второй половине декабря 1947 года органами милиции были вскрыты многочисленные факты злоупотреблений в торгующих предприятиях, финансовых органах и других учреждениях. Расхитители социалистической собственности и спекулянты, незаконно нажившие крупные суммы денег, а также и другие лица, располагавшие крупными суммами денег, пытались во время денежной реформы сохранить полную их стоимость. В этих целях они вкладывали нажитые преступным путем и свои личные деньги в кассы магазинов, учреждений, предприятий и организаций, изымали и укрывали от учета на вложенные суммы товара материальной ценности. За взятки делали незаконные вклады в сберегательные кассы и отделения Госбанка, оформляя эти операции задним числом.
Здесь надо напомнить нашим слушателям, в чем состояла денежная реформа и почему спекулянтам было сложно сохранять свои капиталы.
А реформа отчасти для того и затевалась. Формально была произведена деноминация. 10 старых рублей меняли на один новый. Советская пропаганда, конечно же, не могла признать наличие в СССР инфляции. Но инфляция от этого, как известно, не исчезает. Было решено вернуть рублю его значение. Кроме того, считалось, что в обращении находится масса фальшивых денежных знаков, в том числе изготовленных немцами на оккупированных территориях. Ну и главный подспудный смысл как раз ударить по спекулянтам и расхитителям. Реформа была объявлена 14 декабря 1947 года в воскресенье. На следующий день производился обмен денег. Наличные меняли 1 к 10. Вклады на сберегательных книжках до 3000 рублей меняли 1 к 1. От 3 до 10 тысяч начисляли 2 рубля на 3 старых, свыше 10 тысяч – 2 к 1. То есть больше теряли обладатели больших счетов на сберкнижках и наличных рублей. Свои соотношения были и для обмена облигаций государственных займов.
Еще один момент, для чего понадобилась реформа – это отмена карточек. Существовал большой разрыв цен на товары между государственными ценами по карточкам и рыночными. Чем пользовались, кстати, спекулянты? Отменяя карточки, меняли и цены. Они становились теперь выше, чем были государственные, но ниже прежних рыночных. Понятно, что не только для большинства граждан, но и для деятелей черного рынка правила игры ощутимо менялись.
В первом квартале 1948 года органами милиции была развернута работа по выявлению всех преступлений, связанных с проведением денежной реформы. С этой целью, наряду с усилением агентурных мероприятий, органами милиции была произведена проверка в учреждениях Госбанка, поступление сумм выручки от торговых и других организаций за 14 и 15 декабря 1947 года, и в тех случаях, когда выявлялась резкая разница в сравнении с суммами выручки за предшествовавшее время в сторону их значительного увеличения, все лица, сдававшие такие суммы выручки, тщательно проверялись, что дало возможность вскрыть большое количество преступлений. Тщательной проверке были подвергнуты также финансовые операции за те же дни в банковских учреждениях, в сберегательных кассах и других организациях. В результате этих мер за время с 16 декабря 1947 года по 1 июня 1948 года органами милиции было выявлено скрытых от учета и похищенных товаров на 61 977 446 рублей и выявлено незаконных вкладов в сберегательные кассы отделения Госбанка на 104 671 182 рубля. По этим преступлениям возбуждено 10 266 дел, по которым привлечено к уголовной ответственности 20 116 человек. В числе привлеченных 4 542 члена и кандидатов к члены ВКПБ.
В отчете указано, что изъято денег, товаров, выявлено незаконных вкладов больше, чем на 165 миллионов рублей. ОБХСС тут гордиться было нечем. Эти цифры лишь некая часть айсберга, которую им удалось заметить. Размах экономической преступности в СССР был огромен, даже в сталинское время, даже в самое глухое сталинское время, каким считается конец 40-х годов.
Уже в феврале 48-го года, то есть ровно 60 лет тому назад, и два месяца спустя после обмена денег, органы внутренних дел рапортовали. Реформа заметно изменила ситуацию с хищениями социалистической собственности. Мелких хищений и спекуляций стало ощутимо меньше. Зато крупные и сложные схемы хищений стали еще изощреннее, и ловить этих преступников стало труднее.
В 1948 году оперативная обстановка внесла в работу по борьбе с хищениями социалистической собственности, взяточничеством и спекуляцией значительные изменения. Совершенно отпал такой вид преступности, как злоупотребление карточками. Значительно сократились хищения хлеба и мелкие хищения с производств. Сократилась также рыночная спекуляция. Однако крупные и организованные хищения и спекуляции, а также взяточничество, и особенно в крупных городах и промышленных центрах, продолжали оставаться в больших размерах. Наиболее пораженными этими хищениями оказались торгующие и снабженческо-сбытовые организации, предприятия местной легкой и пищевой промышленности, заготовительные организации, промысловая кооперация и кооперация инвалидов. В то же время появились новые преступления, связанные с проведением денежной реформы и отменой карточек на продовольственные и промышленные товары, которые в тот период были широко распространены. Увеличились размеры самогоноварения. После проведения денежной реформы значительно острее встали вопросы борьбы с фальшивомонетчеством, спекуляцией и самогоноварением. Изменились также методы хищений и спекуляций. В связи с усилением репрессий, а также усилением мер борьбы, преступники стали применять более ухищренные способы хищений и спекуляций, ушли в глубокое подполье, что в значительной мере осложнило борьбу с ними.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы говорим о хищениях социалистической собственности в СССР. Денежная реформа 1947 года изменила правила игры на черном рынке, изменились обстоятельства, и это отразилось на формах и способах хищений. Экономическая преступность, как рапортовали органы УБХСС, стала более изощренной и законспирированной.
Ну и, само собой, органам ОБХСС и милиции стало сложнее работать. Одно дело поймать перекупщика, спекулянта на рынке, и совсем другое, когда речь идет о настоящем подполье. В ОБХСС озаботились усилением агентурной работы.
Из доклада ОБХСС в Главное управление милиции МВД СССР о работе органов милиции по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией за 1948 год. Совершенно секретно. Агентурно-осведомительная сеть. Агентурно-осведомительная сеть в 1948 году увеличилась, и качество ее улучшилось. На 1 января 1949 года в агентурно-осведомительной сети состояло 356 286 человек, в том числе 16 952 резидента, 21 892 агента и 317 442 осведомителя. По сравнению с 1947 годом агентурно-осведомительная сеть увеличилась на 17 428 человек. В 1947 году агентурно-осведомительная сеть увеличилась на 30 279 человек.
В докладе приводились данные, как в целом агентура распределялась. Очевидно, соотношение это означает, какие отрасли советской экономики были сильнее, как писали в тогдашних бумагах, заражены хищениями. В 1948 году, а в 1947 распределение было сходным. 35,7% агентуры работало в Министерстве сельского хозяйства, в том числе в самих колхозах и в Министерстве совхозов. 13% агентуры информировали о спекуляции. 8,4% были в Министерстве пищевой промышленности, 6,6% в потребкооперации, 6,2% в Министерстве торговли, 5,9% в Министерстве заготовок, 3% агентуры приходилось на промкооперацию и кооперацию инвалидов, 1,9% на Министерство финансов. Сразу видно, что деньги в стране советов отнюдь не главная ценность. 1,4% агентуры наблюдала за Министерством легкой промышленности и всего 0,3% работала по валютчикам и контрабанде.
В 1948 году улучшилось использование имеющейся агентурно-осведомительной сети. Несмотря на общее уменьшение количества возбужденных органами милиции дел, количество дел, возбужденных по агентурным данным, увеличилось. В 1948 году по агентурным данным было возбуждено 125 513 дел, или 34,2% к общему количеству возбужденных дел, против 108 050 дел, или 26,2% возбужденных дел в 1947 году. Об улучшении использования агентурно-осведомительной сети свидетельствуют также результаты проверок аппаратов ОБХСС, проведенные в 1948 году. Однако в целом агентурно-осведомительная сеть используется еще плохо. К вербовкам новой агентуры многие оперативные работники ОБХСС и начальники органов милиции подходят непродуманно, а подчас и безответственно, вследствие чего агентурно-осведомительная сеть засорена лицами, не способными выполнять возложенные на них задачи, и лицами, не заслуживающими доверия. В ряде случаев расхитители, взяточники и спекулянты, состоя в агентурно-осведомительной сети ОБХСС, прикрываются этой связью с органами милиции и безнаказанно совершают преступления, тем самым дискредитируют органы милиции. В результате бесконтрольности за работой с агентурой имеют место факты грубого извращения в этой работе, факты использования агентуры оперативными работниками в личных целях, сожительства с агентурой, понебратских отношений с ней и грубого нарушения правил конспирации, повлекших к разложению работников и провалу агентуры. Ярославль, Свердловск, Москва, Ленинград.
Вот знаете, какая вещь? Сейчас все так или иначе наслышаны. Агентура, вербовка, методы работы спецслужб. Ну, понятно, все мы, простые законопослушные граждане, знаем об этом из детективов главным образом. Поэтому при слове «агент» думаем первым делом о КГБ, Абвере, ЦРУ, ну, на худой конец о царской охранке. А тут еще и ОБХСС, и тоже у них своя агентура. Наверное, ведь в принципе методы работы у всех спецслужб сходные.
А благодаря книжкам и фильмам про шпионов и детективам представления об агентуре, думаю, обросли множеством легенд. Это с одной стороны. А с другой, если вспомнить знаменитый советский сериал «Следствие ведут знатоки», то выходит, что дела о хищениях решались одним лишь усилием следовательской мысли. В этом кино агентов показывать было не принято. Но вот из данных 1948 года видно, что четверть, а то и треть дел по хищениям раскрывались именно с помощью агентуры. Причем считалось, что процент этот низок, и надо бороться за его повышение. И вот давайте поговорим о том, как это, собственно, делалось и делается, может быть. Сегодня наш собеседник, известный российский криминальный репортер Сергей Канев. И я хочу его спросить о вещах, так сказать, технических. Вот в отчете ОБХСС за 1948 год упоминается, что среди агентуры существовали резиденты, агенты и осведомители. Чем они отличались друг от друга? Как этих людей, а в цитируемом нами документе называются солидные цифры их количества, как их вербовали? Вряд ли все они были добровольцами, решившими послужить таким образом родине.
Но я хочу сказать, что хороший опер, у кого на связи не менее 5 агентов, да? С другой стороны, неважно количество агентов, главное качество. Даже если будет один, но такой, который будет осведомлен, это вообще удача, да? Значит, осведомители, ну мы знаем, кто это осведомители, да? Это люди, которые сообщают в компетентные органы о тех или иных каких-то фактах, которые им встретились по пути, да? Ну, скажем так, да? Резиденты и агенты отличается вот чем. Резидент – это тот же старший агент. А агент – это внедренный человек в какую-то группу. Среди них есть и платные агенты, да, и резиденты. То есть этим людям за информацию ежемесячно начисляются деньги. Там небольшие, но все-таки можно существовать. В том числе многие опера, что тогда, что сейчас, я об этом прекрасно знаю, делают вот как. Они искусственно завышают количество людей, состоящих с ними на агентурной связи, и получают за них деньги, расписываются, но на самом деле деньги присваивают себе. А так ведут, что вот доклады там им пишут, да, значит, сообщения там агентурные и так далее.
И вот еще что. Начальственный критик тогда еще в 1948 году отмечал, что в агентуру пробираются как раз незаслуживающие доверия расхитители, взяточники и спекулянты. От панибратского отношения к агентуре оперативные работники разлагаются. Понятно, что вопрос это непростой. Как контролировать агентуру? Как сделать так, чтобы они работали на органы, допустим, в данном случае на ОБХСС, они использовали органы в своих целях, не дезинформировали их намеренно.
Тут все зависит от конкретного опера, да, и конкретных людей, кто стоит у него на связи. Но вот говорил с одним оперативником, да, спрашивал у меня, а у тебя бывает ли такая вот половая связь, да, допустим, ты спишь со своими агентурами? Говорит, да, конечно, говорит, а как еще у агентуры выспросить то, что она мне не рассказала? Даже вот так мне говорит. Ну, а как контролировать их? Ну, чтобы не разлагались. Ну, понятное дело, что в агенты, да, идут люди, у которых не все чисто, да, а кто занимается какой-то противоправной деятельностью. Вот я вам такой пример могу привести. Допустим, задержали недавно смотрящего за попрошайками. То есть молодой человек, который уроженец Ростовской области, открыли его записную книжку, и что они там видят? Телефоны сотрудников милиции. Они спрашивают, откуда у тебя, откуда ты столько знаешь милиционеров? Он говорит, вы знаете, я им сообщаю, мало ли чего вот случится, вот кто наркотики продает, я им заодно вот сообщаю. Можно сказать, это тоже агент, который занимается организацией попрошайничества в Москве. А у него сотни попрошаек под его, скажем, крышей. Вот, пожалуйста, он тоже агент. Конечно, они его отпустили, они его не трогают, но он занимается противоправной деятельностью.
В русской истории известны крупномасштабные скандальные коллизии, связанные с агентами полиции. Самый очевидный пример – АЗЭФ, который не только работал осведомителем, но и стал организатором крупных террористических актов эсеров, включая убийство великого князя Сергея Александровича. Чины полиции оказались в двусмысленном положении. Очевидно, что чем выше поднимается агент в своей партии, тем ценнее его информация. Но в итоге выходит, что полиция сама потворствует развитию и партии, и, как в случае Азефа, терроризма. Конечно, оперативный работник милиции совсем на другом уровне работает. Но ведь и ему, вероятно, приходится сталкиваться с такого рода дилеммой.
Ну, я скажу, несомненно, конечно, что некоторые агенты, да, выходят из-под контроля, в том числе осведомители, выходят из-под контроля, у них появляются крылья, они более независимы становятся. Тут да, тут у оперативника, конечно, у него такая дилемма, да, как бы возникает. С одной стороны, это его человек, это его агент, а с другой стороны, опять же, он видит, ему становится известно, то, что этот агент занимается преступлениями, да, вот. Но тут что делать? Прервать с ним связь нельзя. Вдруг он в дальнейшем пригодится. Что еще сделать? Взять его арестовать? Ну, не знаю. Поэтому это, наверное, вот...
Неразрешимая дилемма?
Ну, может быть, не то, что неразрешимая. Наверное, я даже не знаю, что вот посоветовать оперативнику, который попал в такую ситуацию. Я просто не знаю, что ему делать. Конечно, он ждет, выжидает, а это ожидание может растянуться там на годы. Отношения законсервировались... А потом, ну, я даже не знаю, что тут можно сказать. Конечно, конечно, по большому счету, виноват опер, да, который, оперативный сотрудник, который не смог контролировать своего агента. Вот я так думаю. Конечно, он виноват, если вдруг агент начинает заниматься вот терроризмом, да, или что-то.
Ну, судя по отчету о работе ОБХСС в 48-м году, проблема взращивания Азефов и Малиновских этому ведомству, в общем, не грозила. Во всяком случае, так полагало тогдашнее милицейское руководство.
Вследствие неудовлетворительной работы с агентурой, а иногда и пренебрежительного отношения к ней, в ее составе имеет место огромная текучесть. Так, если в 1947 году было исключено 28 626 резидентов, агентов и осведомителей, то в 1948 году их было исключено 64 283. Проверкой работы ОБХСС города Челябинска установлено, что в первом полугодии 1948 года в третьем отделении ОБХСС фактически работало агентуры лишь 52 человека, а остальные 71 человек из-за потери с ними связи не работали вовсе. В первом городском отделении милиции города Челябинска из 34 осведомителей работали только 8, а с остальными связь утеряна. В девятом городделении почти все 47 осведомителей, числящиеся в действующей сети, не работали вовсе. Многие из них не давали донесений на протяжении года и более. За последние 8 месяцев получено лишь 27 донесений, не представляющих оперативного интереса.
Челябинск, как пример, выбран нами случайно. В отчете о работе ОБХСС за 48-й год приводились еще данные по разным городам и регионам. Составители отчета то ли просто суммировали данные из отчетов, полученных с мест, то ли пытались представить высшему милицейскому начальству какой-то анализ. Где больше хищений, в каких ведомствах и отраслях, в каких регионах?
Тут снова вопрос к гостю нашей передачи Сергею Каневу. Ведь в этом отчете речь идет об агентах, набранных милиционерами в собственном даже не городе, районе. Этих агентов не в тыл врага забрасывали. Давайте объясним нашим слушателям, каким же образом получалось потерять с ними связь.
Ну, то есть, я так думаю, если оперативный сотрудник вызывает его на беседу, он не приходит, он ему дает какие-то задания, он не выполняет, может быть, прячется от него, да, или нет никакой отчетности, то есть агент просто отказывается выполнять задания и сам ни о чем не сообщает, да, каких-то фактов, которые стали известны ему. Я так думаю, что вот он потерял связь. Ну, я понимаю, там уехал в другой город, да, и все там. Но обычно так просто никогда не отпускают свою агентуру. Я даже знаю одного опера, да, он сейчас пьет сильно. Да, я спрашиваю, да кто ж тебе похмеляет-то по утрам? Он говорит, моя бывшая агентура все.
Возвращаясь к отчету, который мы сегодня читаем, хочу отметить одну особенность всех документов советских правоохранительных органов, касающихся борьбы с хищениями социалистической собственности. Составляют ли их в милиции, в КГБ или в прокуратуре? Идет ли речь о сталинском времени или о хрущевском, о брежневском уже не буду говорить. Общий тон один и тот же. Побороть расхитителей они не могут. Если о репрессиях против антисоветчиков те же органы рапортуют бодро и победно, то когда доходит до хищений, тут увы.
Несмотря на некоторое улучшение агентурной разработки преступников, качество ее продолжает оставаться еще низким. Агентурная разработка все еще малонаступательна, ведется примитивно и медленно. Необходимые доказательства в процессе агентурной разработки не добываются, в результате чего по многим разработкам преступники остаются неразоблаченными. Вследствие неумелой агентурной разработки значительная часть агентурных дел и формуляров, а также и учетных дел прекращается, и разработка по ним затягивается.
Из года в год, из отчета в отчет одно и то же. Качество работы оперативников все еще низкое. В работе они встречают множество труднопреодолимых преград. Уровень экономической преступности после каждого витка усиления борьбы с ней неизменно возрастает. Не могу сказать, что эти люди, расхитители всех мастей, спекулянты, мне чем-то симпатичны. Но, тем не менее, есть нечто обнадеживающее в том, что советская власть со всей ее колоссальной карательной машиной могла все-таки с чем-то не совладать.
Вот о расхитителях, о том, как все это было в подзабытых уже советских хозяйственных реалиях, как это все происходило, мы еще поговорим в наших передачах. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал криминальный репортер Сергей Канев. Звучал документ из Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Марк Штильман и Андрей Амочкин. А вели ее Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.